Ольга Висмут. Мой криминальный босс. Глава первая. «Танюш, давай подвезу тебя домой», — предлагает Валера, придерживая мне дверь. За спиной гремит музыка. Эту ночь я провела в баре с друзьями, заливала коктейлями горе. «Не откажусь», — улыбаюсь ему. «С Валеркой мы еще со школы знакомы. Он и тогда пытался за мной ухаживать. Симпатичный парень, но не мое. Я знаю про его тайную влюбленность, вот только помочь ничем не могу. У меня к нему не дрожит. Жаль, но так тоже бывает». Мы выходим из бара. Давно я столько не пила, как этой ночью. А все потому, что вчера меня уволили с работы. Наш начальник решил взять на работу своего племянника, а меня попросили уйти. Тоска навалилась, сил нет, и страх перед будущим. Чужой город, чужая квартира, что делать? Возвращаться в провинцию к родителям, как побитая собачонка. Вот и решила на радостях пригласить всю компанию в бар. Место выбрала поприличнее, в центре города. Ребята поддержали, но уже светает, ночь подходит к концу, а значит, пора разъезжаться. Голова немного кружится, вот не умею пить и не надо начинать. Валера ведет меня к своей иномарке и открывает дверь. Падаю на сиденье рядом с водительским, щелкаю ремнем безопасности. Валера заводит мотор, продолжает болтать о чем-то, но я не слушаю. Отвлеченно смотрю в окно на проносящиеся мимо высотки. Машина останавливается у меня во дворе. Валера замолкает, смотрит на меня так, что я начинаю невольно поправлять блузку. Вдруг расстегнулась.
«Слушай, Таня», — говорит он хриплым голосом, «тебе совсем не обязательно уезжать, ты же знаешь».
«М?» — недоуменно смотрю на него. «О чем ты?»
«Я могу по своим каналам пробить. Может, где-то требуется менеджер по продажам».
«О, буду премного благодарна». Хватаюсь за призрачную надежду. Вдруг он действительно сможет помочь.
«Да, в конце концов, ты хороший специалист», — говорит он, продолжая смотреть на меня.
Его взгляд настойчиво скользит по моему лицу, опускаясь к губам. От этого я немного трезвею. Нервно сглатываю. «Спасибо, Валер», — говорю ему. «Тогда напишешь, если найдется что».
«Конечно. Мы могли бы еще раз встретиться», — продолжает он, не спеша снять блокировку с двери. «Посидим в кафе, обсудим. Вдвоем. Ты мне очень нравишься, Тань».
Меня немного пугает такая настойчивость друга. Раньше он был более сдержан. Может, это мой будущий отъезд так действует на него? Или лишний бокал пива?
«Ты хороший друг, Валер». Тянусь к ремню безопасности.
Парень перехватывает мою руку. Его ладонь мокрая и потная. Мне совсем не нравится его касание. Хочется вырвать руку, но я заставляю себя сохранять спокойствие. Это же Валерчик. Он хороший парень, но совершенно не привлекает меня как мужчина.
«Отпусти», — пытаюсь освободить руку.
«Тань, дай мне шанс», — смотрит, как кот из Шрека. От этого становится только хуже.
«Нет», — рявкаю я. «Ладно, прости меня, я не хотел ничего плохого». Его большой палец гладит мое запястье.
«Валера, не стоит», — качаю головой. «Мне правда жаль, но...»
«Всегда есть это «но», — усмехается он. «Позволь хоть обнять тебя».
Я выдыхаю. В конце концов, на прощание мы всегда с друзьями обнимаемся. В этом нет ничего такого.
«Ладно, разрешаю».
Он тянется ко мне. Я, как обычно, слегка обнимаю его за плечи, а вот он со всей силы сжимает меня, вдавливает в сиденье. Его губы опускаются на мои. Они слегка влажные. Язык скользит вдоль зубов. Пытаясь оттолкнуть мужчину, но сил не хватает.
«Пусти!» —
удается отвернуть голову. Бью его по плечу. Хватка слабеет. Валера отодвигается, щелкает блокировкой. Я открываю дверь и пулей вылетаю на улицу. Жадно хватаю ртом прохладный воздух, а затем тру губы тыльной стороной ладони. Ощущение липкого поцелуя продолжает преследовать меня. Валера выходит за мной.
«Таня, прости», — пытается взять меня за руку.
«Даже не разговаривай со мной больше». Отшатываюсь от него и почти бегом направляюсь к парадной. Руки и ноги дрожат от пережитого стресса. А еще друг называется. Забегая в подъезд, громко хлопаю дверь и несусь к своей квартире.
Хорошо, что живу на первом этаже. Не придется ждать, пока лифт приедет. Он у нас медленный, как старый дед. Сердце колотится, пока дрожащими пальцами пытаюсь нащупать ключ в сумочке. Надеюсь, Валера не станет идти за мной. У нас на подъезде нет домофона. Еще неделю назад пьяный сосед сломал. Мы с жильцами, конечно, ругались, даже деньги собрали на новый, но его до сих пор не сделали. Управдом разводит руками, мол, очередь, наберитесь терпения. Хорошо, что в наш двор не заглядывают чужие. Наконец открываю замок, вваливаюсь в квартиру и, закрыв дверь, выдыхаю. Почти без сил опускаюсь на банкетку и сижу так долгие 5 минут. В голове полный сумбур. Валера меня напугал. Даже не знаю, как теперь с ним общаться. Потихоньку прихожу в себя. Сначала успокаивается сердце, а потом и аппетит просыпается. Первый признак, что со мной все в порядке. Я когда нервничаю, кусок в горло не лезет. А ведь еще нужно решить, что делать дальше. Собирать вещи или дать Валере шанс и подождать пару дней. Вдруг он найдет мне работу. Взгляд падает на рекламку пиццерии, забытую на столике возле входной двери. Что ж, пицца так пицца. В любой непонятной ситуации сначала нужно поесть. Оплачиваю заказ с телефона. Иду на кухню, машинально готовлю кофе. В голове бродят унылые мысли. И домой возвращаться не хочется, и с Валерой вступать в отношения тоже. Вот как поступить? Снимаю кофейник с плиты и топаю в ванную. Но стоит залезть под душ, как слышу звонок. Он дребезжит и дребезжит, словно кто-то зажал его пальцем. Впрочем, понятно кто. Наверняка это курьер. Быстро управился, за 10 минут. Но это не повод выламывать двери. Раздраженно накидываю халатик прямо на мокрое тело. Сейчас я этому типу выскажу все, что думаю. Рывком распахиваю дверь, заготовив на языке пару ласковых. Меня обдает ароматом мужского парфюма, алкоголя и крови. Черная тень появляется из коридора, загораживает проход. Испуганно отступаю. Крик замирает в горле, когда огромный мужик с бледным лицом падает на меня. Ступор. Это первое, что я ощущаю. Настолько ошарашена, что даже не сопротивляюсь, когда этот тип валится на пол и увлекает меня за собой. Так и лежим какое-то время. Я внизу, он на мне, и без всяких признаков жизни. Кажется, даже не дышит. Может закричать? Например, что меня насилуют. Вдруг прибегут соседи. Ой, нет, потом сплетен не оберешься. Нужно выбраться из-под него и закрыть двери, пока баба Нина с третьего этажа меня не увидела. Это такая, сразу хозяевам квартиры настучит, что я притон устроила. А мужик-то огромный, точно 2 метра. Еще и придавил, как бетонной плитой, даже дышать тяжело. Не могу двинуться с места. Страх скользит по телу, сковывая движение и отключая голос. Никогда не замечала за собой такого. И главное, что мужчина очень тяжелый. Даже столкнуть его не могу. Только чувствую что-то влажное между нами. Он что, обмочился? Ну все, Таня, приплыли. Нет, это не то. Мокрое пятно расплывается на уровне живота, а не ниже. И пахнет... Пахнет кровью. Страх захлестывает меня с новой силой. Боже, у меня в квартире труп. Как я это объясню хозяйке? Хотя о чем это я? Нужно срочно звонить в полицию. Эй, мужчина! Трясу его за плечо. Он не откликается, даже не двигается. Неужто и правда помер? Дергаюсь сильнее, ужом выбираясь из-под него, едва не лишившись халата. Смотрю на себя. Так и есть. Спереди на кремовом шелке расползлось отвратительное красное пятно размером с суповую тарелку. Так, Таня, дышим ровнее. Все хорошо. Все хорошо. Первым делом закрываю дверь в квартиру. Еще не хватает, чтобы соседи увидели. Хотя, может, было бы лучше, если бы увидели. Но нет. Потом еще им объясняй, что делает на твоем пороге окровавленный мужик. Успокаиваю себя. Осторожно подхожу к незнакомцу. Он лежит на животе, но лицо повернуто в бок, и мой взгляд натыкается на его профиль. Все внутри замирает. Нет, такого не может быть. Но глаза не обманывают. Эта милая родинка на виске и маленький шрам на брови знакомы до ужаса.